сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Эту воду что же несу? Внутри от слабости это такое. Это ну потом, это неспроста, это не просто. И Украина, и весь мир, и Путин, и это все...
Ну, потом, давай потом. Если вы помните, последний раз, это было 2 недели тому назад, я себя тоже не очень хорошо чувствовал, поэтому я провел как бы половинное занятие. То есть я ее даже обозначил в аудиофайле как занятие о способах мышления природном и духовном 9А. Вот. А сегодня я решил, я тоже себя чувствую после поездки не очень хорошо, но я решил как бы как раз дочитаю половинку этого занятия. То есть сегодня у нас будет как бы завершена вот эта тема того занятия, которое тогда мы начинали. И если вы помните, это занятие было посвящено объяснению различия мышления мифологического или мифологемного у человечества, так сказать, допотопного, то есть преадамитов и древнейшей церкви, и тому же стилю мышления мифологического, но у человека послепотопного или же человека мертвого. То есть, когда у духовного окружения небесной, вот духовно-природного окружения небесно-природной древнейшей церкви после ее падения, духовное, вот это вот природное было раз и навсегда уничтожено. И человек превратился в человека мертвого. И в процессе развития этой темы я подошел к тому, что для объяснения, что такое мифологемный стиль мышления, какие его последствия и так далее, нужно взять соответствующее место из 5 главы истинно христианской религии. Там есть такая заметка для памяти, где ведется беседа между учеными духами из нашего мира, и к ним выходит ангел, и они все спорят о врожденных идеях у человека, у животных. И ангел им объясняет, там приводилась длинная цитата, что врожденных идей нет не только у животных, но нет и у человека. И там объяснялось, показывалось, каким образом мыслят, действуют животные. И вот поскольку мы знаем, что у животных вот это природное, неповрежденное, в отличие от человека, и они действуют из чистого природного, то есть из природного своей природной любви, так же, как допотопный человек действовал из природного своей человеческой любви, то если мы внимательно рассмотрим этот отрывок, то мы как раз и поймем, каковы механизмы действия вот этого чистого природного, и сравнивая его с тем, что есть у современного человека, мы можем понять, в чем же заключалась эта разница. И вот, продолжая дальше эту тему, здесь на примере животных, у которых продолжает сохраняться чистое природное, латинское слово показывает нам, что для рождения сложнейших конструкций, исключительно организованных социальных отношений и даже инженерных сооружений, вспомним те же бобровые плотины, вовсе нет необходимости владеть долго и тщательно развиваемым научным аппаратом, строящимся на аналитическом анализе мира природного в его сугубо внешних началах и синтезе посредством рационального осмысления и инженерной комбинаторики различного рода технологических цепочек, опирающихся на многотрудную осмыслительную деятельность яйцеголовых теоретиков. В вышеприведенной цитате читателям совершенно справедливо предлагается: разберите, например, Неужели паук, так искусно ткущий свою паутину, думает при этом в маленькой своей голове? Вот, если я в таком-то порядке протяну мои нити, то будет то-то и то-то. Или думает ли также, например, пчела в своей головке? Вот теперь я полечу. Мне ведь известно, где тут цветущая луга. Там наберу я с цветов и воску, и меду, и из воска налеплю я себе смежных ячеек. И потом наполним им их всех доверху медом, про запас и на следующую зиму, чтобы нам не помереть тогда с голоду. Уже ли все это, не говорю уже о многом таком же чудном другом, где пчела не только посоперничает с человеком, но, пожалуй, даже и превзойдет его кое в чем по своей политико-экономической предусмотрительности, она также наперед все обдумывает в своей голове. Уже ли шелковичный червь, будучи еще личинкой, также подумывает уже в своей головке, вот и мне время готовиться к пряже шелка, чтобы потом, когда я его напряду, вылететь вон из кокона. Не то же ли же самое должно сказать и обо всяком другом существе из царства животного, еще больших размеров, что и об указанных насекомых. И кто же из вас не может видеть из всего сказанного, что все эти непроизвольные действия отнюдь тут дело не какой-либо мысли? Отсюда следует, что у животных все эти их многочисленные действия технического, социального, циклически-жизненного характера проистекают вовсе не от предварительного обдумывания, многолетнего, а то и многовекового, целыми поколениями накопления практического опыта и разного рода технических знаний. Но что все это в их природное существование приходит во всей своей цельности, даже во всей всякой наималейшей детали, неким одним единым побудительным импульсом, реализующимся серией практических телодвижений, в которых нет никакого предварительного обдумывания. Рассмотренные по отдельности такие действия, невнимательному взгляду, представляются как бы действиями предварительно запрограммированного автомата, что и привело ученых нашего времени к представлениям такого рода, что, дескать, все эти действия зашиты у животных на уровне некоего генетических перфокарт, как у примитивных автоматов производства человеческой механики и науки. Но если рассматривать все эти действия в совокупности их проявления, подобного рода сравнение с программируемыми автоматами оказывается попросту абсурдным. Уже не говоря о том, что тут мы видим проявление именно жизни, то есть некоего непрерывного потока, истечения, непрерывно изменчивого и обновляющегося, а отнюдь не предзаданного, однообразного повторения одной и той же программы, при вышеозвученном подходе во весь рот встает вопрос, а кто же, собственно, был программистом этих самых автоматов? Ведь любое программирование предполагает наличие предварительной продуманности действий и предполагающей разработки программы, ибо именно вся практика нашего научного мышления попросту требует он их в создании и разработке различного рода машин и механизмов. Общее осмысление этого принципа, выразившееся в формулировании второго принципа закона термодинамики, заключается в том, что даже простая фарфоровая чашка для своего формирования из первоначального глинозема требует исключительной продуманности и технологических процессов. И что для такой чашки, предоставленной самой себе, гораздо естественнее не формироваться из глины, а наоборот, разбиваться со временем и рассыпаться в прах. Что уж тут говорить о таких сложнейших биологических и социальных системах, как, скажем, пчелиный улей или же муравейник. Как можно себе представить их формирование в результате некоего случайного стечения обстоятельств, тем более тысячи цепочек таких обстоятельств. За жизнью этих достаточно лишь понаблюдать определенное время, чтобы совершенно точно увериться, что их особи обладают не только вполне жизненной индивидуальностью, но вполне зримо проявляют в своей деятельности нескончаемые примеры индивидуальной сметки и даже определенного рода творческого подхода. Какие уж там безмозглые аппараты. Достаточно сесть возле муравьиной кучи и понаблюдать, как эти муравьи бегают, как они суетятся возле найденного чего-то, исследуют, куда-то несут, чтобы вся мысль о программируемости действий, особенно если сравнить с теми роботами, которых гордо сейчас показывают на выставках, которые робот-пылесос вынесли на двор, а он продолжает пылесосить траву, потому что у него программа, и он не может из нее выйти. Ну, все это выглядит просто смешным. То есть даже муравьи себя, в общем-то, на определенных этапах своей деятельности ведут почти как люди. В вышеприведенной цитате ангел наставляет бывших ученых духов нашей цивилизации в том источнике, откуда вся эта активность у животных и проистекает. У каждого зверя, у всякой пернатой, у всякой рыбы, у всякого пресмыкающегося и у всякого насекомого есть своя природовая, чувственная и плотская любовь, для которой обителью служит у них голова, а в голове мозг. Через нее-то мир духовный влияет непосредственно на чувства их тел и через них определяет их действия, отчего у животных чувства тела так и тонки, сравнительно с такими же чувствами у человека. Влияние это, идущее от духовного мира, обыкновенно называется тут инстинктом. И называется так именно потому, что существует оно безо всякого участия или же посредством мысли. Вот так жизнедеятельность с проявлением индивидуальной инициативы и непрестанного творческого подхода и при этом без всякого участия или посредства мысли. То есть без всякой предварительной обдуманности, основанной на анализе жизненного опыта и научном синтезе из этого анализа. И это у примитивных жизненных форм, озабоченных исключительно продлением своего природного существования. Вот у современного человека так не получается. Если его не научат, если его не проведут через долгий процесс образования, он так и не формируется в человека. Вот яркий пример, как я многократно уже говорил, дети, попавшие к волкам. Они превращаются фактически в двуногих волков, но только через воспитание. Они не есть волками, которые действуют без предварительного обдумывания, вот этим инстинктом. И из них людей потом так и не удается сделать, потому что вот то образование, которое... Ну, они начинают чуть разговаривать, все, но они все равно продолжают себя чувствовать вот членами этой волчьей стаи. Чего не бывает, опять же, как я не раз упоминал этот пример, если, например, яйцо лебедя подсунуть уткам, все равно в результате вырастет лебедь, невзирая на то, что они усиленно его учат вот всем утиным, так сказать, премудростям через внешнее. Почему? Потому что в нем есть вот этот внутренний влияние духовного мира, которое рождает все его действия, все его познания, связанные с этими действиями, и все формы его поведения. Даже у насекомых, скажем, индивидуалистичная оса не будет связываться с вами без крайней необходимости, даже если вы будете ее отмахивать от миски с медом. А вот настроенная на общественную защиту пчела с логикой камикадзе, попытается ужалить вас при малейших признаках агрессивного поведения, хотя не может не ведать из своей перцепции, что укус будет смертелен для нее же самой. То есть вот совершенно разное поведение, вроде бы, так сказать, технически одинаковых, как современному ученому кажется, автоматов. А что уж тут говорить о таких высших формах, как, к примеру, кошки или собаки, которые часто ведут себя с индивидуальностью, не уступающей человеческой, а иногда для хозяев и более даже человеческой, чем, скажем, близкие им родственники или знакомые. И тем не менее, все это не из предумышленного рассмотрения, или же преддумывание. Хотя способностью к осмыслению обладают, видимо, даже насекомые. А из определенного внутреннего расположения своего духовного, как нас об этом наставляет латинское слово в вышеприведенном отрывке, через природовую, чувственную и плотскую любовь мир духовный влияет непосредственно на чувства их тела и через них определяет их действия. То есть их действия есть как бы развертками в видимостях природных служений, расположений их господствующей или же их внутренней формообразующей любви. Весьма совершенных, почти сравнимых и в чем-то даже превосходящих человеческие формах у высших животных. Хотя у животных об этом, как опять же было сказано в латинском слове, вся эта любовь, через которую из мира духовного происходит в них известная наклонность к действию, состоит тут только из любви к питанию своего рода, а нисколько не к знанию, разумности и мудрости, от которых постепенно возникает любовь у человека. А насколько же совершеннее весь этот процесс должен был протекать у преадамитов, у которых, в отличие от людей мертвых, природовая, чувственная и плотская любовь была внутренне чистой от рождения до самой смерти, и которая не нуждалась в постепенном формировании, а даровалась им сразу при рождении, как это происходит с животными. И поскольку у человека, даже природного, если у него природное чистое, эта любовь прежде всего стремится именно к знанию, разумности и мудрости, то его формы природного существования должны были бы быть попросту исполнены этим самым знанием, разумностью и премудростью, которые в его осмыслении формировались из постижений тех внешних форм, в которых нисходящая последовательность творения в их духовных началах представала перед их чувственным восприятием, озаряемым внутренним светом наития чистой природной перцепции Господней, или же последними началами света духовного солнца в них. И поскольку их осмысление проистекало не от изучения предметов чувственного восприятия в тлеющем свете мертвых форм аналитических постижений по познаниям памяти природной, а от оживотворяющего наития перцепции в живое восприятие их чувственных начал, то их восприятие, скорее всего, походило на непрерывное мифотворчество, постоянную поэтическую одержимость, внешними формами которой, тем не менее, становились не только постоянно меняющиеся, как огонь в очаге, поэтические прозрения о началах творения и их индивидуальном, личном месте в этих началах, которые у них занимали место нашей религии, но даже сугубо предметоформирующие действия, помогающие им складывать механизмы и технологии, совершенно недоступные нашему человечеству со всеми его науками, исследованиями и рациональным анализом. Потому что, как мы это уже обсуждали в теме о преадамитах, сами остатки их сооружений говорят о таких технологиях, о которых нашему человечеству еще и мечтать не приходится. У них, судя по всему, на позднем этапе даже была письменность. Но письменность иероглифическая, которой не столько учились, как впоследствии те же египтяне или китайцы, сколько постигали и порождали вживую по наитию, и для сознания их она служила не столько хранилищем информации, сколько наито повозбуждающими формами, из созерцания которых по просветляющей перцепции в их сознании рождались, как непрерывное пламя, все время меняющиеся образы, хоть и концентрирующиеся вокруг определенной тематики, но тем не менее не обращающиеся, как для позднейших, в жестко детерминированные смысловые значения. Именно по этой причине, кстати, для древних иероглифическое письмо и было более соответствующим непрерывному потоку их сознательного, которого буквенное слишком ограничивало бы и убивало. Для людей же мертвых оное лишь доставляет ненужное дополнительное мучение, ибо письмо буквенное более соответствует их совершенно детерминированному мертвому состоянию сознания. Вот это еще сохранилось у поэтов. В свое время Блок говорил, что стихотворение – это небо, в котором отдельные слова – это звезды. То есть для поэта слова – это только как бы сосуды, которые наполняют его внутренним духом, и через это передаются читателю. Это как бы соитие душ такое внутреннее. А в современных, ну потом в позднейших цивилизациях, тех же египтян или тех же китайцев, иероглифы выродились в нечто такое конкретное, смысловое. Вот как у египтян потом появилось скорое письмо, которое под конец уже приближалось к буквальному. То есть только у поэтов еще в них сохранялось вот это вот каллиграфическое или графическое искусство, когда все это менялось, порождалось, иероглифы начали превращаться, как и буквы, у них не в образы передачи вот этого наития, а в некие застывшие буквенные формы. Все равно, что наши слова, которые сделаны из букв, точно так же иероглифы сделаны из элементов. И в результате только излишняя сложность осталась в этих иероглифах, но пропало то, что их порождало. А именно то, что иероглифическое письмо было способом передавать цепочки соответствий, порождаемых в сознании древнейших, наитием божественной парцепции из нисходящей последовательности, восходящей последовательности формирования их индивидуального ума. И сознание было как бы наполнено постоянным мифотворчеством, в отличие от сознания позднейшего человека мертвого. Ибо для человека мертвого миф с неизбежностью обращается лишь в басню, притчу, сказку, в которой составляющие ее образы для его сознания вовсе не служат сосудами для наития перцепции из сознания Господнего в нисходящей последовательности, а есть для него лишь тем, чем онное есть сугубо для его чувственного восприятия, а именно некими реальными предметностями, с которыми его сознание и оперирует, как с реальными предметностями, то есть с некими реальными составляющими некоего реального описания, отражающими, так сказать, некую реальность, данному ему в его чувственных ощущениях. Для преадамитов весь их мир чувственных ощущений, который человек мертвый воспринимает как некую, существующую вне его сознания, материальную реальность, был лишь мифом внутреннего восприятия и осмысления, который они осмысляли по Господней перцепции из Господнего сознания в нисходящей последовательности, и из этого осмысления и рождалось их личностное в перцепции восходящей. Они жили не материальной реальностью, как человек внешний, тем более не в ней, а они жили в золотых снах своего мифовосприятия, где все, как их собственное, так и собственное других, как бы их окружающих, было одним непрерывно длящимся божественным потоком сознания, часть которого единой и неразделимой струйкой они, частью которого, единой и неразделимой струйкой которого они себя тогда и воспринимали. Они не делили мир на предметности, на личностности, они воспринимали это как золотой сон непрерывного потока сознания, где они были лишь одной, так сказать, струйкой, бегущей в общем потоке. Они жили не материальной реальностью, как человек внешний, и тем более уж не в ней, А, ну да. И который в их сознании распадался на отдельные частности и составлявшие в неразрывном единстве существование их внутреннего бытия, которое для них было не существованием в себе, а именно чувственным восприятием этого самого бытия во внешних по соответствиям представительствующих формах, в каковых соответствиях их осмысление и их индивидуальное существование и обитало, как в своем непрерывно образующемся формообразующем творении. Для человека же мертвого, лишенного перцепции, мир его чувственных ощущений обратился в некую вещественность, в котором сознание его обитало как бы в теле, существующем как вещь среди вещей. И мифы древних для него превратились в истории. Первоначально, пока у него еще была наука соответствий, он знал, что всякая частность в этих историях соответствует некой другой, более внутренней реальности, которая для него также обратилась в некую альтернативную вечность. Или же в некий такой мир иной. Вот есть мир этот, вот есть мир иной. И тот вещен, и тот вещен, но как-то по-другому. И эту альтернативную вечность он уже не воспринимал непосредственно, как внутреннюю составляющую своего бытия, но лишь опосредованно, через мышление о ней по науке соответствия. Когда мудрые в древней церкви мыслили по мифам древних писаний, их мышление все равно уже не было того же мифологического воспринимательного свойства, как у преадамитов и уж тем более у древнейшей церкви. Они уже мыслили предметностными историями, которые все равно уже осмысляли лишь по и посредством науки соответствий. Простые же люди этих времен мыслили с подачи мудрых теми же мифологическими формами, но уже без и перцепции, и без науки соответствий, которая требовала для своего употребления определенных интеллектуальных усилий. Вот где появляется зречество, которое профессионально занимается религией, появляется отдельная религия, отдельные ее профессионалы. В отличие от людей с чистым природным, у которых даже простые мысли через и посредством перцепции, которая одинаково присутствовала у всех, хотя и проявлялась по-разному, согласно глубине восприятия. В те времена тоже наверняка было деление по специальностям. Но это было вот как в муравейнике или в пчелиной улье. Вот была матка, были рабочие особи, там были какие-то вояки и так далее. Но каждый из них обладал перцепцией, свойственной, сродственной своей функции в общем и целом. Они не нуждались в некой отдельной касте, которая будет для них интерпретировать некое писание, которого у них, собственно, и не было, и в котором они испытывали нужды, и наставлять их в вещах, относящихся ко внутреннему бытию, чем занимаются все церкви, начиная с послепотопных времен. Поэтому-то уже и в древней церкви мудрыми становились лишь мыслящие по научностям, по знаниям памяти и лишь согласно развитию в себе аналитических способностей. С утратой же науки соответствий, которую Господь отнял у людей, когда они обратили ее в магию, аналитические способности стали применяться для развития более приземленных наук, связанных именно с изучением вот этого как бы вечного мира, как непреложной, некой априорной самостоятельно существующей реальности, доступной чувственному восприятию. Именно в такого рода аналитике и по таким вот именно наукам начали и мыслить мудрые, самые мудрые из которых, правильно применявшие аналитические способности и не омертлявшие их в схоластике, стали называться философами или же в буквальном переводе любомудрыми. Простые же так и продолжали мыслить мифическими мыслеформами, которые у них постепенно превращались попросту в истории, дополняясь и развиваясь историями все более и более бытового плана, сказками, анекдотами, да просто сплетнями. Мифы из писаний и связанные с писаниями стали для простых тогда бытовой религиозностью, будучи для них уже не мифами и божественными легендами, то есть историями о Боге, как о самой сильной и большой из всех вещей в вечном мире. Хотя провидением Господним даже в этих легендах Бог всегда выступал как человек или в крайнем случае как сон божественных людей. Хотя в крайностях начинали поклоняться и могущим вечностям природы, из чего возникал атеизм и даже научный, так называемый атеизм, когда поклонялись научным аналитическим образом, не анализируя, а именно схоластизируя, как большинство нынешних, кстати, поклоняется. И тогда, вот заметьте, как на современных людях вот это мифологическое мышление проявляется. Вот есть профессионалы, профессиональные богословы, даже священники, которые знают Писание. Большинство из них, опять же, в современном мире совершенно не аналитичны. Они мыслят мыслеформами, вот этими историями, уже не миф, они хотя и опираются, вот, например, на мифотворение, но это на самом деле как бы вечная история. Но они мыслят хотя бы оттуда, из Писания. И, как говорит нам латинское слово, по соответствиям ангелы с ними соединяются. Простой же народ Писания вообще не знает, а то его от него и скрывают. И он мыслит историями, которые уже что-то заимствуют из Писаний. Вот, например, этими рассуждениями о последнем страшном суде. Вспомните эти народные легенды, песни об этом и так далее. Все безумия современные вот этих вот бабушкиной толпы, которая крутится возле храма, обсуждает, что Америка вот антихрист, что вот это Чернобыль, это звезда полынь и так далее. Это ж история уже вообще даже не вот эти мифологемы из Писания, а это вообще некие бытовые на уровне сплетенные переругивания истории, которые лишь дальним эхом отражают мифологемы буквального смысла священного Писания христианской церкви. Вот это, так сказать, в самом нижнем падении стиль мышления мифологемный человека послепотопного или же мертвого, который отличается полным нежеланием и неспособностью оживотворять его аналитикой, ибо только аналитика в состоянии его превратить в что-то более существенное, чем вот эти мертвые застывшие формы. Такое низкомифологическое мышление, где миф из формы восприятия перцепции или же хотя бы формы для анализа по науке соответствий превращался в простую, хоть и с претензией на возвышенность по басенку, превращало своего носителя в существо абсолютно приземленное, сознанием мыкающегося от одного внутреннего идола мышления к другому, и постепенно звереющего все больше и больше по мере размытия частокола того морального ограждения заповедям в рамках мифологического восприятия, который еще сохранялся вот в этих религиях, начиная с древней церкви. Поэтому провидением Господним все эти истории постепенно начинали терять формы общие и космологические, которые были непосредственно напрямую связаны с соответствиями, и превращаться в некие наставительные истории, из которых слушатель мог обучаться по принципу дидактического наставления. В сказке ложь давний намек, добрым молодцам урок. Каковые наставительные сказки составляли именно любомудры, вроде того же Сократа. В то время как другие любомудрые мудрецы пытались исследовать основы мироздания, развивая аналитические способы анализа этой самой вечной реальности. О различии Сократа, допустим, вот от этих мудрецов мы поговорим уже, так сказать, в следующий раз. Но тут важно отметить, вот я слыхал такую историю, какой-то американец рассказывал, он спросил вот в Африке, вот у вас нет религии, вот этих, ну, негров, как же вы свои детей учите, что такое хорошо, что такое плохо? А мы им рассказываем истории. И вот заметьте, вот в народе, где фактически в том же русском, да не только русском, как учились простые люди тому, что хорошо и что такое плохо? Сказками. Почему до сих пор вот Пушкина сказки так почитаемы в народе? Потому что вот в этих сказках их как бы учили вот этому, потому что такое хорошо и что такое плохо. То есть наставление шло уже не через религию, заматеревшую вот в этих, так сказать, исторических формах, особенно когда о заповеди забывали, а именно через вот это живое, так называемое, устное народное творчество. Поэтому провидением Господним все эти истории постепенно начинали терять... Но разговор на эту тему и в результате, смотрите, вот в Греции у них была религия, связанная с вот этими древними мифами, Зевс и так далее. И когда-то это у них даже работало. Вот как латинское слово говорит, что древнейшая церковь была распространена по всей Азии. И из этих историй, в которые в них превратились мифы, у них образовывался социум, порядок и так далее. Но потом это превратилось в мертвое жречество. Как об этом говорил Цицерон, упоминая авгуров, этих римских жрецов и римской религии, аналогично греческой, что у нас один авгур другому без смеха в глаза смотреть не может. И вот тогда появляется Сократ, который начинает искать истину. То есть он пытается нащупать естественную мораль. Но он говорит не по-естественному, он говорит, что во мне есть некий демон, даймон, который меня наставляет. То есть обучение идет все еще из того мира, вот этими всякими пифиями, оракулами наставительными, все. Но Сократа представители официальной религии обвиняют в чем? В том, что он выдумывает новых богов и подвергают остраказму и приговаривают к смертной казни. И в высшей форме это происходит с кем? С Господом, которого фактически обвинили, ну, в том же и даже в худшем, что он себя объявляет Богом, а вот у нас есть Бог Иегова, которого отцы наши знали, Авраам и так далее. То есть Сократ был в определенном смысле как бы искрой притчи вот всей этой истории дидактического наставительного характера, которая воплотилась в боговоплощении, нисхождении его и в становлении его человеком. Но в свое время я это вот в этой статье, которая называлась «Новое слово для нового мира», я эту тему как бы подробно разбирал. Но вот сейчас, в свете того новых достижений, которые у нас за это время произошли, в том числе за написание вот этих вот цикла занятий о мышлении духовном и природном, мы с вами приблизимся к истории боговоплощения Господа и рассмотрим ее именно вот как новое откровение, которое людям открылось в форме притчи или же некой наставительной истории, или же человека, который сам был притчей истории, который рассказывал и наставлял притчами. Но об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз. Аминь.
Ну, хочу сразу заметить, ничего, что я опять кофту протянул. Вот что получается. Я ожидал, что проблема все-таки зло спрятано в нашем эго. А наше эго представление о себе. И вот представление о себе – самотворчество, внутреннее человеческое творчество и есть зло. Оно, эта тема была развита очень хорошо тому. А вот сейчас вот именно здесь надо было как-то вот... Ведь что получается? Золотой сон. Как этот золотой сон превратился в ржавую смерть, ржавую скрипящую телегу, которая не тянет туда, а тянет туда. Вот как этот фокус получился? Почему Сократа убили за новых богов? Эти же боги должны быть объяснить, вроде бы должны быть хорошие сделать. Иисус Христос за что был распят? Он же хотел новый сон дать, хороший сон, правильный сон. А сон, оказывается, как известно, порождает чудовище. Вот как это золотые намерения хорошие превращаются в чудовище?
А вот смотри, если... Вот есть некое озеро, из него выходит поток. И течет хорошая такая замечательная вода. И люди живут в устье. А потом какие-то люди поднялись наверх и там умерли. И тела их попадали в этот поток и гниют, и его отравляют. И уже сверху идет вода, наполненная трупными ядами. И постепенно убивает тех, кто живет там внизу по потоку. Хотя они ни сном, ни духом даже не ведали, что там произошло. Вот перцепция божественная, она исходила... Вот вспомним нисходящей последовательности на самом последнем уровне в чистое природное. А те вот возвысились, потом, вернее, Господь их возвысил, в небесно-природное. И когда они погибли, они отравили этот поток, и Господь перекрыл поток, чтобы эти трупные яды все не убили. Почему исчезла перцепция? Потому что она стала отравленной в своем нисхождении. Когда она исходила вот по этому руслу через природное, в нем шли все эти трупные яды. И ее прекратили, а тем внизу пришлось как-то выкручиваться из положения. Вода иссякла, что делать? Ну, будем, я знаю, там, рыть колодцы, собирать росу и так далее. То есть они занялись собиранием той немногой росы, что выпадало в виде аналитического мышления. И у них исчезло понимание того, что нет никакой материальной реальности, как отдельного вот, мира тела и так далее. И они начали мыслить, исходя из того, что оно все это есть. И они превратили золотой сон своей жизни, который к ним приходил от этой перцепции, в непрерывное ползание в поисках вот этих капель воды и создали собственный стиль жизни. Вот раньше они, это вот как человек, например... Когда он живет вокруг моря воды, ему хорошо все, а тут воды нет, он очутился в пустыне. Он уже должен собирать утреннюю росу на рассвете, где-то копать какой-то колодец, чтобы там на дне чуть-чуть скапливается вода. И он, раньше он не думал о воде. Вода была везде, она была чистая, приятная, все. А теперь он помешан на воде, потому что он знает, что его жизнь зависит от того, что вот завтра не выпадет роса, и все, и он помрет. Просто тупо страшно от жажды. Вот. И меняется вся психология жизни.
Немножко не так. Вот если он знает, что вода трупная, он начинает делать выбор, либо пьет.
Нет, так он не знал.
Он не знает, с чем он сравнивает.
Такой, так ему и не дали сравнить. Сверху пошла отравленная вода. И ее срочно перекрыли, чтобы они не подохли.
То лечит человек, ищет выход из этой лужи или Бог?
Нет, так смотри. Бог что сделал? Бог перекрыл воду. Это было воспринято как наказание. Что вот раньше у нас было много воды, а потом барин там перекрыл воду, и как он над нами издевается и так далее. А барин-то почему перекрыл? Потому что вода стала отравленной. Не по твоей вине, но ты бы помер, если бы она до тебя дошла. А ты даже не знаешь, почему перекрыл. Ты вот знаешь, что перекрыли. А почему перекрыли?
Это средство, причина. Люди знали, что они пьют отравленную.
Нет, они не знали.
Это очень важно. Они пьют, просто у них инсульт.
Да, да, да.
А и они не знают, что они это пьют.
Вот эти, которые были падшие небесные, те хорошо знали. Та кошка знала, что Салана съела. А эти-то ничего не знали. Они, вдруг для них жизнь начала меняться. Вдруг им стало очень плохо жить на свете. А почему, отчего? А они за кем, кому они бросились, за ответом? Они к тем же и бросились. А те их начали кормить вот мифами. И они эти мифы тщательно записывали. Миф о том...
Кто давал мифы?
Вот эти, древнейшие церкви.
Ага, да, вот так.
Да, ах то ж. И им рассказывали сказочки, вот там... был рай, в раю хорошо жили, а потом человек нарушил это вот, и его изгнали из рая, а те слушали. Перцепции-то нет. Они теперь аналитические, вот, из слушания как бы
они
начинают...
Они создают ошибочно, на ошибочных выводах, правильности.
Да, да.
Пьют чистую воду, пили чистую воду и делают неправильные ошибки, неправильное мышление. Пили плохую воду, тоже стали делать.
Нет, пока вода была чистая, мышление было правильно. Но как только она стала отравлена, ее перекрыли, иначе бы оно их убило.
Так, ну пить.
А пить-то надо?
Остается в сравнении. Сделали ли люди, грешники, вывод, что прежде было хорошо, а сейчас плохо, потому что.
Так пойми, они не были грешниками, они стали через вот это отравление.
Они себя позиционировали.
Они были жертвами. Не, они были жертвами изначально. Это по мере накопления жертвы начали, вот скажем, следующим поколением жертвы начинали становиться и вносить новый опыт, что называется.
А мой мудрых, они стали вне вот этой тусовки и говорили, вот вы тогда ваши деды были правильные, потому что, а вы неправильные, потому что. Кто-то сделал из людей дело от них.
Так,
учение, любомудрое.
Нет, учение. Так послушай. Любомудрые. Раньше у духовных была перцепция. Они все принимали из перцепции. У них не было ни записи об этом, ничего. Вот их иероглифические все эти, это были, так сказать, все тем же мифами. А потом перцепция исчезла, а формы остались. А их уже никто не понимает. И появились...
Иероглифы остались.
И появились аналитики, которые... Где-то что-то попросать, да-да-да, по просачиванию в других уже этих, ну, образах, то есть образах аналитики, начали пытаться это все объяснить. Вот, там, изгнали из рая, потому что съели яблоко и так далее. Все это было чушь на постном масле.
Да.
Форма была правильная, но аналитическое объяснение было чушное.
Господь, понимая этих людей на свою, в лоно по смерти и спрашивает, почему вы сгрешили? А тебе какой грех? В чем у вас грех?
Так, послушай, их же никто и не принимал ни на какое лоно. Вот, с гибели древнейшей церкви, все, кто накапливались вот в этом, ну, мире духовном,
да.
Они ни на какие небеса не шли. Они все там накапливались, вот, как шебуршали друг на друге, до Господнего пришествия. Вот когда Господь пришел, Он создал то, чего не было, благолюбие, которым, наполняя внешние духовные формы, которые только внешне выглядели добрыми, а внутренне не были добрыми, потому что делались по злым намерениям, могли очистить от этих злых намерений часть из них и спасти. То есть спасение не приходило немедленно, оно пришло только во время страшного суда, когда Господь воплотился. А так они там все эти тысячи лет и как бы метались туда.
Они на небеса не шли?
Не.
А
если и шли, то атаковали и превращали в преисподние. Вот как говорит латинское слово, что они наваждали самые нижние небеса.
Это очень важно. Просто, ну кому как, конечно, я это внимательно слушаю. И тема важнейшая. Надо будет как-то к ней вернуться. Почему? Где же это вот жало, которое во мне жало? Кто-то Петр говорит или Павел, что во мне жало, которое я несу, знаю, понимаю, ничего не могу сделать. Я правильно понимаю вот это?
Ну вот даст Господь, вот закончу эту тему, а духу там еще это осталось кое-что подобрать, мягко выражаясь. И потом перейдем к более таким, дальше будем развивать отдельные темы. Да я тебе скажу, этих тем у меня, вот я в поездке взял там, читаю толка. Там о божественном воплощении, номера из тайн небесных. Вот читаю и просто, такие вот видно, вот там такое можно раскопать. Да тут перед отъездом я взял, есть такое Евангелие от марка, истолкованная таким клюзом англичанином по соответствию. И я так наугад открыл, нахожу там совершенно интереснейшую тему. И мне даже не хватило силы времени тогда заглянуть, посмотреть, потому что там немного компилята, что имеется в виду. А там тема исключительно интереснее. То есть в слове «куда ни копни», это знаешь, как я знаю, как в Калифорнии. Куда ни ткнешь лопатой, везде золото. И непонятно, где же оно, так сказать, чушь грести.
Как Вита Брайлис, как жизнь коротка.
Да, да. Ну, перед нами целая вечность, а слово будет перед нами всю вечность предстоять.
Спасибо.
Ну что, идем чай пить.